Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: как реагируют в Европе на конфликт Грузии и России? Почему Андрей Васильев решил вернуться в «Коммерсант»? Выиграет ли адвокат Трунов процесс по делу о гибели самолета в Иркутске? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы «Свобода в полдень». Также в нашей программе обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В минувшие выходные президенты России и Грузии публично высказались относительно очередного витка напряженности в отношениях двух стран. Владимир Путин был максимально резок, назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников и даже вспомнил в этой связи Лаврентия Берию. Михаил Саакашвили тут же отверг эти обвинения. Грузинский лидер считает, что Москва слишком резко реагирует на арест своих военнослужащих. В подтверждении тому, что в Тбилиси никакой напряженности нет, патрульная полиция почти полностью сняла оцепление вокруг здания штаба группы российских войск в Грузии, передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Хорошей новостью в нынешнем дипломатическом конфликте между Россией и Грузией стало то, что в понедельник вокруг здания штаба группы российских войск больше нет тройного оцепления из сотрудников грузинской патрульной полиции. Как известно, МВД Грузии ранее заявило, что именно в этом здании, в самом центре Тбилиси, скрывается подполковник ГРУ Пичугин, которого грузинские власти обвиняют в шпионаже, как и 4 российских офицеров, военнослужащих ГРВГ, арестованных ранее и уже приговоренных к 2-месячному тюремному заключению. Нельзя сказать, что вокруг здания штаба вообще нет полицейских, однако они уже стоят только около входа на территорию штаба и молча проверяют документы у всех российских военнослужащих, входящих либо выходящих из штаба. Полицейские безоружны, хотя по штату им полагается табельное оружие, пистолет. Но следует отметить, что буквально рядом со зданием штаба российской военной группировки расположено одно из зданий Министерства обороны Грузии с мощной охраной. А если принять во внимание, что охрана российского штаба также усилена, то получается, сотни вооруженных бойцов разделяют всего несколько десятков метров. Президент Саакашвили заявил накануне, комментируя заявление президента Путина, что российская сторона стала заложницей своей собственной пропаганды, а реакция на задержание офицеров чрезмерно острая. Президент подчеркнул, что Грузия провела операцию по задержанию офицеров, обвиненных в шпионаже, самостоятельно, без помощи каких-либо других государств. Тем самым глава государства ответил на слухи о причастности американских спецслужб к данной акции. Кроме того, по словам Михаила Саакашвили, грузинские войска не приведены в состояние повышенной боевой готовности, поскольку, по его мнению, Грузии ничего не угрожает. В Тбилиси особенно остро отреагировали на заявление Владимира Путина о рецидиве в Грузии политики Лаврентия Берия. Общий смысл довольно эмоциональных комментариев как властей, так и оппозиции и общественных деятелей сводится к следующему пассажу. «Мы все прекрасно знаем, кто на самом деле является в нынешней Москве идейным и номенклатурным наследником Лаврентия Павловича Берия». Можно смело утверждать, что ни одно заявление Владимира Путина не вызывало в Грузии такой острой реакции, как напоминание об этническом происхождении бывшего главы советских спецслужб. Грузинская оппозиция, несмотря на противостояние с властями по внутриполитическим вопросам, решила продемонстрировать солидарность с президентом. По заявлению лидеров блока консерваторов и республиканцев, в ближайшее время они призовут тбилисцев окружить живым кольцом пустующее здание посольства России в Грузии, чтобы тем самым, по заявлению лидера блока Кобы Давиташвили, выразить протест против политики Москвы и поддержку в этом вопросе властям Грузии, ведущим тяжелую борьбу с вездесущими сотрудниками Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской армии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Будет ли конфликт между Россией и Грузией обсуждаться в Страсбурге, где сегодня открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы? Москва считает этот конфликт сугубо двусторонним и не намерена вести по этому поводу никаких дискуссий. Однако российские представители не исключают, что подобную дискуссию может начать делегация из Грузии. У начинающейся сегодня сессии ПАСЕ есть и другая интрига. В Страсбурге ожидали членов высшего руководства России, которые сейчас председательствуют в Комитете министров Совета Европы. Но так их и не дождались. Из Страсбурга передает наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Для тех, кто ожидал, что российское руководство отнесется с почтением к Совету Европы, наступило время разочарования. Ни президент России Владимир Путин, ни даже спикер Государственной Думы Борис Грызлов не выступят на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, хотя появление думского спикера в Страсбурге на этой неделе до определенного момента считалось делом решенным. Из России ждали высоких гостей, потому что с мая по ноябрь этого года именно Россия впервые председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Тем не менее, глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев уверен, что к Совету Европы Москва проявила достаточно внимания.
Программа российского председательства, которая еще в начале года была утверждена президентом, на данный момент выполняется без срывов. Выступление Лаврова на сессии как председателя Комитета министров Совета Европы, а не только как российского министра иностранных дел, будет посвящено роли Совета Европы с учетом того, что Европейский Союз, НАТО во многих позициях сейчас пробуксовывают и не показывают той эффективности, которую мы все ждем.
Константин Косачев говорит, что на сессии будет рассмотрено достаточно вопросов, Россию затрагивающих или интересующих. Например, доклад об экономическом развитии России, большая дискуссия о положении на Балканах и, в частности, отдельный разговор о судьбе Косово. Интересы к этой сессии добавляет и то, что в зале одновременно будут находиться представители Москвы и Тбилиси, что при нынешней российско-грузинской холодной войне может обернуться скандалом. Впрочем, Константин Косачев утверждает, что его коллеги эту тему заострять не будут.
Мы не будем каким-то образом официализировать нынешнюю конфликтную ситуацию в отношениях с Грузией, не будем пытаться ставить ее в повестку дня, но если это опять начнут делать наши грузинские коллеги, останется развести руками. Это двухсторонний конфликт, и именно таким образом он и должен рассматриваться. Кстати, и Европейский Союз, и НАТО устами своих высокопоставленных руководителей в последние дни также подтвердили эту позицию.
Между тем, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с нетерпением ждут те, у кого к нему накопились вопросы. В частности, председатель подкомиссии ПАСЕ по Чечне, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, не намерен уходить от чеченской темы, даже если в повестке нынешней сессии ее нет.
Происходящее в Чечне не забыто и не прощено. Как раз наоборот, я внимательно слежу за тем, что там происходит. Мы решили, что в конце ноября, начале декабря делегация нашей подкомиссии просто должна поехать в Чечню, чтобы сложить о том, что там делается, свое собственное впечатление.
Также претензии к России будут высказаны при обсуждении вопроса о выполнении государствами-членами Совета Европы решений Европейского суда по правам человека. Впрочем, на это российские парламентарии говорят, что претензии эти не жесткие, а не выполняет или не до конца выполняет решение Евросуда отнюдь не только Москва. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Мы вернемся к теме конфликта между Россией и Грузией минут через 10, а сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Абхазия приостанавливает все переговоры с Грузией до тех пор, пока из верхней части Кадорского ущелья не будут выведены грузинские военные. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия, вопреки прогнозам и данным опросов общественного мнения, одержала победу на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Речь пойдет о русском дизайне, книжный дизайн в России, новые технологии или традиции русской книги, рынок или советское книжное наследие. Проведет программу, как всегда, моя коллега Елена Фанайлова, а у нее в гостях художники книги Борис Трофимов, Ирина Тарханова, Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев, Арсений Мещеряков и Елена Герчук. Итак, программа «Свобода в клубе «Квартира 44». 4 в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодняшние газеты оживленно комментируют возвращение Андрея Васильева на пост главного редактора газеты «Коммерсант», месяц назад сменивший собственника. С обзором прессы вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Сохранение прежних руководителей СМИ при смене собственника – явление для России эксклюзивное, отмечает «Новая газета». Поэтому после продажи издательского дома «Коммерсант» бизнесмену Алишеру Усманову увольнение нынешнего главного редактора выглядит логичным. На смену Владиславу Бородулину, который в пятницу написал подписал заявление об уходе. Сегодня в «Коммерсант» приходит Андрей Васильев, долгие годы возглавлявший издательский дом при Борисе Березовском. По некоторым данным, возвращение Васильева одобрено Кремлем. Однако он предпочитает не комментировать свое новое назначение. В начале сентября в интервью «Новой» Усманов заявил, что купил газету, в том числе и для престижа, что хочет ее развивать как интересный, красивый и очень творческий бизнес. Тогда Андрей Васильев ответил ему публично: «Новый собственник не понимает, что владеть «Коммерсантом» не большой престиж, а большой геморрой». Месяца не прошло со дня продажи издательского дома, а в интервью газете «Ведомости» Алишер Усманов уже формулировал претензии к редакционной политике «Коммерсанта». На следующий день после объявления о том, что я приобрел газету, в ней выходит статья, на мой взгляд, ненужная, сказал он на прошлой неделе. «Я считаю, что тема трудоустройства детей высокопоставленных людей не тема первых страниц «Коммерсанта». Новая газета напоминает, в статье говорилось, что сын главы ФСБ Николая Патрушева, Андрей, назначен советником Игоря Сечина, председателя Совета директоров Роснефти, а брат Андрея, Дмитрий, работает во Внешторгбанке, будучи ответственным за выдачу кредитов нефтяным компаниям». Впрочем, сам Бородулин отрицает, что его заявление об уходе связано со статьей. «Владелец не скрывал, что она ему не нравится, но он меня ни в чем не упрекал», — сказал он Новой. «Статья не была ни поводом, ни причиной. Это было не увольнение, а взаимное согласие». Газета пишет, что свой уход Владислав Бородулин никак не связывает с недавней покупкой издательского дома. «Коммерсант встает на новый этап. Я подготовил его к этому и убедился, что все работает. И ухожу со спокойной совестью», — заявил он газете. Как уточнил Бородулин, под новым этапом он подразумевает не смену владельца, а переход издания на цвет и новый макет. Новый владелец холдинга Алишер Усманов заявил, что не будет резко менять кадровую политику и политику издания вообще, хотя было понятно, что с оппозиционностью газете придется завязывать. Усманов подчеркнул свою поддержку нынешней власти и президента Путина, пишут «Известия». Пока трудно предположить, что именно означает его второе пришествие на пост шеф-редактора объединенной редакции и главного редактора газеты «Коммерсант», однако известно, что Васильев – журналист до мозга костей и умеет делать газеты привлекательными для читателей. Сменив владельца и черно-белую печать на цветную, издательский дом «Коммерсант», по оценке времени новостей, пытается сохранить старую добрую редакционную политику. Свое повторное возвращение в родную редакцию Андрей Васильев пока не комментирует, однако медийное сообщество предполагало такое развитие событий после недавней покупки издательского дома владельцем холдинга «Металлоинвест» и главой «Газпром Инвестхолдинга» Алишером Усмановым. Вчера новый владелец уже во второй раз за месяц посетил издательский дом и встретился с коллективом. На сей раз уже для того, чтобы официально представить господина Васильева журналистам, которые наверняка еще не забыли его стиль руководства. Назначение Андрея Васильева главным редактором, возможно, должно лишний раз продемонстрировать, что ранее озвученное обещание Алишера Усманова не вмешиваться в редакционную политику не является пустыми словами. Издание напоминает, что в свое время господин Васильев согласился на предложение Бориса Березовского возглавить объединенную редакцию лишь при условии существования издательского дома в независимости. Статусе. Даже обращение владельца издательского дома, который вскоре после этого попал в опалу и перебрался в Лондон, печатались в «Коммерсанте» с пометкой «на правах рекламы». Впрочем, и без господина Васильева, командированного в прошлом году в Киев нести в оранжевые массы ценности коммерсантовской журналистики, господину Березовскому не удалось заставить газету переступить через свои основные принципы и превратить издание в рупор оппозиции, пишет «Время новостей». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Замоскворецком суде Москвы начинается рассмотрение иска родственников погибших в авиакатастрофе авиалайнера А-310 в Иркутске 9 июля. Ответчиком выступает авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал самолет. Истцы требуют от нее возмещения 7 миллионов рублей, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
В Замоскворецкий суд Москвы обратились отец и дочь Сластины, которые потеряли в авиакатастрофе двух членов семьи. На борту самолета находились жена Константина Сластина Вера и дочь Елена. Пострадавшие просят взыскать с авиакомпании в общей сложности 7 миллионов рублей. Адвокатом истцов выступает Игорь Трунов.
Российское законодательство предусматривает взыскание с авиаперевозчика, который не является виновным, а он владеет средством повышенной опасности и вне зависимости от вины возмещает вред, а потом имеет право в порядке регресса предъявить к виновному те требования, которые были предъявлены к нему, и также свои требования. Поэтому авиаперевозчик носится по всему миру и ищет виновного, и это очень правильно.
Причиной трагедии признан так называемый человеческий фактор. Катастрофа произошла в Иркутском аэропорту 9 июля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил успешную посадку. Однако потом лайнер выкатился на большой скорости за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в наземное строение и почти полностью сгорел. В результате погибли 124 человека. Первоначально родственники жертв катастрофы предъявляли иски к компаниям из США и Великобритании, выпускающим запчасти к двигателям аэробуса. По словам адвоката Трунова, вряд ли эти иски будут удовлетворены.
Насколько это перспективное дело, абсолютно мне непонятно, потому что есть результаты расследования, которые установили виновность человеческого фактора. И в данной ситуации предъявлять иски при отсутствии вины и доказанности чьей-то виновности достаточно, наверное, сложно.
По словам Трунова, владелец лайнера авиакомпании «Сибирь» чувствует себя весьма уверенно. Судебная система России предусматривает наказание виновников в трагедиях, повлекших смерть одного или более человек. При этом не регламентирует рамки денежных компенсаций за причиненный ущерб и моральный вред. Этот вопрос больше всего тревожит адвоката.
То, что мы выиграем, это однозначно. Вопрос только в том, каковы будут эти цифры. Мы будем добиваться того, чтобы эти цифры соответствовали сегодняшнему уровню стоимости жизни человека в России. И мы будем привлекать экспертов, которые говорят, что в среднем жизнь человека, его экономический эквивалент стоит 300 тысяч долларов.
Параллельно с рассмотрением этого дела аналогичный иск к пулковским авиалиниям подала семья Юсько, родственники которой погибли в августе в авиакатастрофе пассажирского самолета «Анапа-Санкт-Петербург». Адвокат Трунов уверен, что в ближайшее время появится еще ряд подобных исков от других пострадавших. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь снова к событиям в России и Грузии, к конфликту между Россией и Грузией. Связан он был, поводом послужил арест в Тбилиси 4 российских офицеров, однако многие политологи высказывают мнение, что в основе ухудшения отношений между двумя странами лежат более глубокие причины. Об этих причинах пойдет речь в цикле бесед нашего корреспондента Олега Кусова с политиками, общественными и культурными деятелями России и Грузии. В сегодняшней дискуссии принимает участие вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили и лидер Республиканской партии Грузии Ливан Бердзинишвили.
Я бы хотел начать наш разговор с общего вопроса. У Грузии сегодня есть ли, на ваш взгляд, будущее без России? Давайте начнем с нашего гостя в Тбилиси. Батон Ливан, вам слово.
Я не думаю, что в Грузии есть даже горячие головы, которые думают, что Грузия будет развиваться без России. Это совершенно невозможно. Кавказский хребет, он высокий, но не настолько высок, чтобы противостоять современным технологиям и так далее. То есть мы останемся соседями всегда. Но это не означает, что Грузия станет частью России или частью обязательного политического влияния этого крупного государства. Мне кажется, что Грузия имеет все основания думать, что будет развиваться, учитывая факт соседства не только России, но и других государств, которые находятся рядом. И к тому же вот это соседство становится все более зыбким понятием, потому что другие крупные государства тоже тянутся к Грузии. Путь в сторону НАТО не идет от России, но идет в сторону Запада, учитывая не интересы России, но учитывая присутствие России. Мы будем стараться быть хорошими соседями, но мне кажется, что эти отношения никогда не будут такими теплыми, какими они были, может быть, в позднее советское время. У нас уже появилось новое поколение, которое даже не владеет русским языком. И если даже появились бы в Грузии какие-то прорусские политики, мне кажется, они не нашли бы понимания среди молодежи по той простой причине, что для них Россия это не то государство, о котором мы с вами говорим.
Давид Бериташвили, не секрет, что очень много исторических мифов существует о том, что Россия спасла многие кавказские народы от уничтожения.
Ну, например, я видел такие очень злобные карты, которые когда-то публиковались. Вот какая маленькая была Украина при Богдане Хмельницком, когда она присоединилась, и посмотрите, какая она стала сейчас. Но ведь если рядом поставить карту России, питав и присоединив потенциал Украины, Россия Россия так рванула, так сказать, в сторону Сибири и Тихого океана, что можно сказать, что это и есть компенсация от присоединения. То есть потенциал все время увеличивался. И мне кажется, что грузинские люди в усилении потенциала России вот все эти годы тоже играли роль, и здесь это все было взаимно, а не то, что там благодеяние только грузинам было оказано. Соглашение, ведь Георгиевский трактат — это только один из многих договоров, который, ну, вошло в привычку, что ли, нарушать. Скажем, иноверные завоеватели Грузии, Отаманской империи и Иран, они так и не решились прервать династию, и династия в течение веков существовала. А вот Россия, хотя она в Георгиевском трактате подписалась под этим, ничего не стоило разогнать династию Багратионов. Представляете, иноверные завоеватели все-таки православную грузинскую церковь, на ее автокефалию, ну, как бы не покушались, не запрещали ее, она дожила до 1801 года. А после вот этого внетрактатного, что ли, присоединения, немедленно было автокефалию отменена, и совершенно, так сказать, административное правление было через Синод введено. Не только кулаками и силой можно плеткой держать людей или народы вокруг себя, но, оказывается, народы уже начали выбирать сами союз с какими государствами, с какими силами. И когда они видят, если с одной стороны забрасывают каких-то непонятных наемников, которые собирают со всей территории России, или бомбят, и потом не признаются, а с другой стороны идет достаточно необходимая нищей Грузии помощь и поддержка, то естественно, что народ начинает поддерживать выбор, который сперва делает элита. И поэтому Россия теряет день за днем свои рычаги влияния на Кавказе.
Мы очень много сказали о том, что разъединяет Россию и Грузию, в том числе и история. А если говорить о том, что объединяет, может объединить в будущем, о чем можно сказать, господин Берзинишвили, как вы считаете?
Есть, конечно, вещи, которые нас объединяют. Например, тщетные попытки приписать к террористам грузин невозможно доказать. На самом деле историческими никогда этим делом не занимались. Так что мы всегда отказывались от этого пути, потом причислять нас к террористам не следует, но зато от террористов мы и русские, и грузины страдаем совершенно так, одинаково. Так что антитеррористический фронт – это на самом деле существующий фронт. В будущем, если найдутся люди в руководствах России и Грузии, и у них будут хорошие отношения, человеческие отношения, это очень сильно может повлиять на отношения государств. Это первое. Второе. В экономическом плане для Грузии невозможен вариант развития без России. Это не означает, что мы откажемся от, допустим, западного направления своих мыслей, от НАТО. Но и для России, видимо, это неприемлемо. Вот в таком случае я не знаю, как это дело будет. Все зависит от Запада. Мне кажется, что будущее у наших отношений не есть. Это именно не делать врагов и образа врага из друг друга, а именно строить человеческие отношения.
О российско-грузинских отношениях рассуждали в московской студии радио «Свобода» вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили и в тбилисской студии радио «Свобода» лидер республиканской партии Леван Берзинишвили. Вел программу Олег Усов.
Разговор о том, что хочет Россия от Грузии и что хочет Грузия от России, продолжится в нашем эфире сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия приостановила все переговоры с Грузией, требуя вывода грузинских подразделений из верхней части Кордорского ущелья. Как отметили в пресс-службе президента непризнанной республики, переговорный процесс может возобновиться лишь в том случае, если Тбилиси вернется к выполнению всех ранее достигнутых соглашений по разрешению конфликта. В заводском районе Грозного обстрелян контрольно-пропускной пункт, ранен военнослужащий. Как сообщили в правоохранительных органах Чечни, военнослужащие попали под обстрел в воскресенье вечером. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок «Фатх» и «Хамас» немедленно прекратить столкновение. В воскресенье в перестрелках в секторе Газа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство, ранены 3 солдата НАТО. Ранения получили и 3 мирных жителей, случайно оказавшихся на месте взрыва. В Венгрии правая оппозиция побеждает на выборах в местные органы власти. По предварительным данным, оппозиция во главе с партией Фидес победила в большинстве областей страны. В Будапеште, однако, лидирует правящая социалистическая партия. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу. На парламентских выборах социал-демократы набрали более 35,5% голосов, на 1,5% больше, чем народная партия нынешнего канцлера Вольфганга Шюсселя. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Эрдоган намерен призвать США принять меры против курдских повстанцев, совершающих вылазки на турецкую территорию Северного Ирака.
В эфире «Свобода в полдень». Послезавтра, 4 октября, в Московском международном доме музыки открывается фестиваль, посвященный 75-летию Микаэла Таривердиева. Он завершится 30 мая, его концерты пройдут в добром десятке российских городов, а также в Минске и в Киеве. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Весь фестиваль называется «17 мгновений судьбы», и Вера Таривердиева выделяет из программы первый концерт. В нем будет исполнено произведение «Кво Вадис», и впервые в Москве концерт для альта в романтическом стиле, солирует Юрий Башмет.
Концерт имеет название «Кво Вадис», «Кому грядешь и куда идешь». И, наверное, это квинтэссенция какого-то месседжа, который Таривердиев посылал миру. И, конечно, то, что Башмет после 13 лет нашего ожидания, его решения, взялся за исполнение концерта для альта, конечно, для меня очень важное событие.
В рамках фестиваля 29 ноября состоится мировая премьера произведения «Опус пост», написанного для рояля, скрипки и виолончеля. За рояль сядет Алексей Гриболь.
Это мировая премьера, сочинение, которое автор не слышал. Он его сыграл на синтезаторе и оставил, как он его слышал. Но это все-таки синтезатор, а не рояль, скрипка и виолончель. Это Таривердиев, который разговаривает с Шонбергом, с Малером, возможно, с Шостаковичем.
В программе фестиваля и музыка Микаэла Таривердиева к фильмам, и его вокальные циклы, и симфонические сочинения, и органные. О них говорит главная органистка Московского храма непорочного зачатия и лауреат конкурса органистов имени Таривердиева Екатерина Мельникова.
Эта музыка также естественно звучит и в храме, настраивает людей, создает необыкновенную совершенно атмосферу. Я вот играла арию, например, из его концерта «Кассандра». Как-то был большой праздник, например, причастие. И удивительно, у меня у самой было ощущение. А потом меня даже спрашивали люди, а что же это было такое? Священник подходил, говорит, какая красивая музыка. Какой-то Таривердиев. Он как бы везде, вот в нашей жизни, он близок, и он помогает нам быть.
Ночи не будет, будет вечная музыка, скорби не будет, будет музыка.
О фестивале «17 мгновений», посвященном 75-летию Микаэла Таривердиева, рассказывала Марина Тимашева. А программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова.
Биологи из Университета Пенсильвании в США предполагают, что паразитическое растение повелика определяет своих хозяев по запаху. При прорастании повелика не образует собственных корней и листьев и развивается за счет питательных веществ в семени, вырастая таким образом до 10 сантиметров в длину. За этот период растение должно найти хозяина, в противном случае оно погибает. Поэтому для него крайне важно расти сразу в нужном направлении. Исследователи выяснили, что повелика не использует метод проб и ошибок, а сразу уверенно растет к ближайшему растению. растению, пригодному для роли хозяина. Более того, она различает разные виды. В экспериментах повелика всегда росла по направлению к томатам, но избегала пшеницы, а также сухих или искусственных растений. Ученый предполагает, что она ориентируется по химическим сигналам, то есть обладает своего рода обонянием. Астрономы университета Висконсина в Мэдисоне зарегистрировали появление на Уране большого темного облака. Обнаруженная структура в атмосфере планеты имеет 1700 километров в ширину и 3000 километров в длину. Она расположена в районе 27 градусов северной широты. Ученые считают, что это гигантский вихрь. Подобные атмосферные явления неоднократно регистрировались на соседнем Нептуне, но однозначных свидетельств их существования на Уране до сих пор не было. Предполагается, что это проявление сезонных изменений атмосферы планеты, приближающейся в своем вращении вокруг Солнца к точке весеннего равноденствия. Уранический год длится 84 земных года. Из-за большого наклона оси вращения планеты к плоскости ее орбиты сезонные изменения на Уране очень резки. Биологи Института Макса Планка в Германии исследовали механизм быстрого перемещения по отвесным поверхностям тарантула Афанапельма зиемани. Они обнаружили, что его способность удерживаться на вертикальной стене обеспечивается липкой паутиной, которую выделяют кончики лапок. Паучьи конечности синтезируют шелковые нити в 100 раз тоньше человеческого волоса. При помощи них паук закрепляется на поверхности, когда ее наклон представляет опасность. Выделение паутины начинается при скольжении лапки по поверхности. Подобное явление до сих пор не было известно ни у одного вида паукообразных. Сейчас ученые исследуют другие виды пауков, чтобы выяснить, является ли эта способность уникальной для данного вида, или другие пауки тоже ею обладают.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пятигорска вас познакомит корреспондент «Свободы» Лада Леденева.
До муниципальных выборов на Ставрополье остается всего неделя, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края в статье под названием «На чужой каравай». Наиболее скандальная избирательная кампания протекает в Пятигорске, где в судах находится около 70 исков различных кандидатов друг на друга, сообщает издание. И хотя сами выборы парламентские, все понимают главный приз – кресло главы города, которого Новая Дума берет из своего состава. Несомненная особенность курортного марафона – участие в нем целой группы действующих депутатов городской думы Ставрополя. По словам председателя Ставропольской городской думы Игоря Епринцева, ставропольские депутаты – патриоты своего края, и когда к ним обратился бывший мэр Пятигорска Владимир Шестопалов, парламентарии приняли решение оказать помощь жителям Пятигорска и зарегистрировались кандидатами в депутаты думы города-курорта. По словам Игоря Епринцева, ставропольские парламентарии решили взять на себя еще одну ответственность – вывести Пятигорск из кризиса безвластия и навести там, наконец, законный порядок. Цитирует главу Думы Краевого центра региональная правительственная газета «Ставропольская правда». В Краевом центре есть собственный Санкт-Петербург, построенный на бывшем болоте, сообщает Ставропольский независимый информационный портал АТВ-Медиа. Старожилы называют это место лягушевкой, а нынешние обитатели всерьез обеспокоены сохранностью своего жилья. Прямую угрозу стенам и фундаменту они усмотрели в строительстве магазина по соседству. К тому же разрешение на начало работ у обитателей окрестных домов никто не спрашивал. Дом, построенный на насыпной земле и сваях, трещит по швам. Под натиском сползающего грунта на несколько метров отступила игровая площадка. А тут под окнами у многоэтажки затеяли еще и строительство. Возмущены жильцы и тем, что их мнение никто не спрашивал. Говорят, узнали случайно. Увидели, как в сквере перед домом какие-то люди забивают колья. Поговорить удалось только со строителями, у которых на руках были ксерокопии, да и то просроченного договора аренды. Что касается самого заказчика, о нем обитатели дома так ничего и не выяснили. Свои претензии высказывали подрядчику. Председатель домкома Галина Доронина рассказывает, что всю ночь не спала, все переживала за дом, в котором справила новоселье 20 лет назад, и за деревья, которыми, как могли, укрепляли оползающий грунт. На их сквер, рассказали люди, уже покушались 2 года назад. Тогда его отстояли. И сейчас не дают приступить к строительству. А пока документы на застройку проверяют юристы местного депутата, сообщает АТВ-Медиа. Пятигорским детям продают опасные для жизни игрушки, выяснили сотрудники УВД города в ходе рейда по местным рынкам, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ». Все закупленные игрушки производства Китая вызвали у милиционеров сомнения в соответствии товара требованиям безопасности для жизни и здоровья детей. От игрушек на руках оставались следы краски и волокна пушистых зверенышей. Как выяснилось, у продавцов нет никаких документов на торговлю опасными изделиями. Несколько десятков сомнительных чебурашек и мартышек сотрудники по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Пятигорска изъяли у предпринимателей и направили на экспертизу в Ставрополь, сообщила газете старший инспектор милиции Эльнара Мансимова. А недобросовестным торгашам придется отвечать за свою работу. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела, заключает «Меридиан КМВ».
Обзор газет в Пятигорске подготовила Лада Леденева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Американские гурманы получили новый и дорогой подарок – книгу под названием «Библейская пища. Библейские пиры и обычаи». Ее авторы – писатель Энтон Чифула и священник Райнер Хессе. Их не остановил тот факт, что в Библии содержится только один рецепт. Современные авторы обошли библейских и на 386 страницах своей книги дали описание 18 блюд, рассказывает Владимир Морозов.
Судя по книге «Библейская пища», с харчами у наших предков было не густо. Ни тебе помидоров, ни авокадо, ни апельсинов. Это и многое другое появилось позднее. Перебивались какими-то злаками, орехами, оливками. На всю Библию один единственный рецепт, да и тот слишком краток, чтобы его можно было использовать на практике. В книге «Бытия» Авраам велит своей жене Саре взять 3 меры муки, замесить ее и приготовить лепешки. Какие, с чем, как. Это не остановило авторов библейской пищи, и на основании многочисленных исторических источников они дают рецепт такого, например, блюда. Утка под маринадом с можжевельником и миндальным соусом. Во время приготовления утку рекомендуется оросить ликером стакан и джином полстакана. По мысли авторов, такое блюдо мог вкушать добродетельный Иосиф и его нехорошие братья, когда семья пошла на мировую. В рекламе книги говорится, что готовить еду и поедать ее, имея в виду Библию, это пиршество не только для желудка, но и для души. Тем не менее, люди, воспринимающие Писание как инструкцию на все случаи жизни, спорят о диете истинно верующего.
If my Lord, who loved me so much, ate fish and gave fish to his children to eat.
Если Бог наш однажды накормил рыбой 5000 человек, то как вы можете убедить меня в том, будто рыба токсична и вредна для здоровья? Стал бы наш добрый Бог угощать своих детей ядом?
How can I possibly believe that such a benevolent God feed poison to his children?
На обложке книги 5 святых с обширными нимбами восседают за столом, на котором тарелки и кубки. Библейская пища не просто красиво издана, это первая поваренная книга, сделанная на основании Библии. И еще это праздник для пуриста, который может получить удовольствие уже от самого процесса смешивания ингредиентов, вес которых он может отмерять в никому ныне неведомых минах, а объем в горстях. Ной, его семья и животные, которых они взяли с собой, провели в ковчеге целый год. Если бы они питались только фруктами, орехами и овощами, то у них быстро кончились бы запасы пищи. Только сухие бобы могли насыщать обитателей Ноева ковчега целый год.
Only dried beans could have lasted for so long and managed to feed all those creatures in the ark for a year.
Интересно, что авторы кулинарно-библейской книги обнаружили в различных переводах Писания несколько ошибок. Так в Библии короля Джеймса упоминается кукуруза, но из исторических источников точно известно, что в районах Ближнего Востока, где происходит действие Библии, кукурузы тогда не знали. А роковое яблочко в райском саду, скорее всего, было абрикосом. Известно, что, будучи в пустыне, Иоанн Креститель питался саранчой, но в пустыне нет саранчи. Тем не менее, опять-таки, для истинно верующих книга предлагает супчик из саранчи, для приготовления которого нужны от 12 до 24 насекомых, у которых предварительно следует оторвать передние ноги и часть задних.
О книге «Библейская пища. Библейские пиры и обычаи» рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а поскольку в Москве уже почти 12 часов 45 минут, напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия приостанавливает все переговоры с Грузией до тех пор, пока из верхней части Кадорского ущелья не будут выведены грузинские военные. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия, вопреки прогнозам и данным опросов общественного мнения, одержала победу на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в 2009 году удвоится по сравнению с уровнем 2005 года и составит 265 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин. При этом он назвал свой прогноз достаточно консервативным, отметив, что российская экономика ежегодно стабильно наращивает потенциал привлекательности для инвесторов. В 2006 году, по его оценке, объем инвестиций в основной капитал составит примерно 158,5 миллиардов долларов. Снижение мировых цен на нефть не несет опасности для российской экономики, считает вице-премьер правительства Александр Жуков. Проект бюджета 2007 года, по его словам, был сделан таким образом, чтобы оставаться сбалансированным даже при цене нефти 27 долларов за баррель. Вице-премьер также напомнил, что сегодня стоимость барреля российской нефти «Юралс» составляет примерно 60 долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысилась до нового рекордного уровня 237 долларов 60 центов за тонну. Это почти на 9% превышает действовавшую ранее ставку. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 69 долларов за баррель или 504 доллара за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-сентябре увеличилась на 2,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 358 миллионов 170 тысяч тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил примерно 157 миллионов 130 тысяч тонн, что на 3,7% выше показателя 9 месяцев прошлого года. Добыча газа в России в январе-сентябре выросла на 3,2% по сравнению с таким же показателем 2005 года и составила 483 миллиарда 762 миллиона кубометров. Правительство России с 1 октября планирует повысить на 11% ставку первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений. Как сообщили представители Федеральной службы труда и занятости, соответствующее постановление, как ожидается, будет принято правительством на следующей неделе. С 1 мая тарифная ставка первого разряда единой тарифной сетки была повышена на 15% до 1100 рублей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на 3 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак,
добрый день.
Вам слово, о чем сегодня будем говорить.
Ну, если иметь в виду события прошедшие, то, конечно же, уикенд, как всегда, в основном полон всего интересного в области футбола. Здесь много тем. Если говорить о том, что произойдет и произойдет ли сегодня, то вот для меня, например, является главной загадкой, состоится ли шестая партия матча за звание чемпиона мира в Элисте.
Олег, кстати, сказать, может быть, у вас есть какая-то новая информация, как сейчас обстоит дело в этой непростой партии, можно сказать?
Ну, вчера президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, проконсультировавшись с обеими сторонами, заявил, что издал пресс-релиз, там было сообщено, что Большинство вопросов уладить удалось, некоторые не удалось, но, в общем, президент постановил, что партия состоится сегодня, шестая партия, то есть со счета 3-2 возобновится матч, 3-2 в пользу Крамника, и вот шестая партия состоится сегодня в 15 часов. Хотя вот есть все основания полагать, что Крамник откажется в ней играть, учитывая то, что главное его требование — это играть не шестую партию, а пятую. Вот, то есть, соответственно, при счете 3-1 возобновить матч. Ну, не знаю, посмотрим. В любом случае, нам, наверное, легче говорить о том, что произошло. Произошло много всего интересного. Ну, раз я уж так проанонсировал футбол, можем с него и начать. Потому что очередные матчи были в чемпионате России сыграны вчера. 4 из которых 3, правда, завершились в ничью. Причем 2 лидера сыграли в ничью. ЦСКА в гостях с Сатурном 2-2. А Спартак московский, ну, тоже можно считать в гостях, с Москвой 3-3. И Динамо с Крыльями Советов сыграли в ничью 1-1. Только вот «Зенит» умудрился выиграть, зато крупно достаточно. Выиграл он у «Спартака» из Нальчика на своем поле 4-0. И таким образом сегодня можно ожидать смену лидера. У ЦСКА на данный момент 42 очка, у московского «Спартака» 40, у «Зенита» 39, 40 и у «Локомотива». Но он сегодня играет в Казани против «Рубина». Вот два бывших делегата России в Кубке УЕФА после своих героических свершений в четверг теперь вот будут играть.
Олег, ну я так понимаю, что довольно интересный тур получается, даже несмотря на то, что мы не знаем результатов двух матчей, как вы его оцениваете?
Ну, да, неожиданности начались буквально сразу вот после предыдущего тура, когда уже можно было считать, что раз все прямые встречи претендентов на титул закончились, то вот теперь уже как-то все будет идти по накатанной, все будут выигрывать, и с таким же разрывом мы придут к концу чемпионата. Но вот, смотрите, уже и ЦСКА, и Спартак сыграли в ничью. Ну, тут понятно почему, потому что их соперники, между прочим, очень близко стоят. Москва и Сатурн, они же занимают там 5-6 место, борются за Кубок Интертота. Ну, в общем, есть им за что бороться. А теперь, видимо, все будет зависеть от «Зенита», потому что «Зениту» как раз, он и сам-то уже в одной победе от ЦСКА, а ему еще играть и с ЦСКА, и с «Локомотивом», и со «Спартаком».
Да, то есть теперь-то мы уже не можем говорить о том, что лидеры сыграли друг с другом, потому что вклинился в эту борьбу «Зенит», и теперь-то ему как раз предстоит играть. И, Олег, я позволю себе задать, может быть, сложный и такой несколько философичный вопрос по этому поводу, по поводу последнего тура. Не показалось ли вам, что вот выигрывает и вообще довольно успешно, по крайней мере, по российским меркам, выступает команда, в которой все-таки работают иностранные тренеры? Вы не видите все-таки какую-то закономерность, которая в этом сезоне уже начинает окончательно, на мой взгляд, просматриваться?
Ну, я вообще, надо сказать, всегда приветствовал приглашение иностранных тренеров. Я даже убежден, что вот взлету ЦСКА в последние годы, этим взлетом ЦСКА тоже обязан приглашению иностранного тренера Артура Жоржа, который хоть проработал и недолго, но, мне кажется, успел за это время основы вот заложить. И на этой базе, так сказать, Валерий Газаев вот во второй свой приход смог создать команду, которая, ну, стала таким явлением заметным и исключительным для России, ну, а для Европы просто заметным, без всяких тут...
Не является ли это некоторым признаком того, что российским специалистам стоило бы задуматься о том, что, в общем-то, тренерская школа, о которой, ну, не сказать, что она чем-то особым знаменита, российская футбольная тренерская школа, однако всегда все с ней относились с уважением, тем не менее, такое ощущение, что как-то сходит на нет традиция.
Да, ну это очевидно. Ну, про уважение, которое вы говорили, его могли испытывать к тренерам советской школы.
Да, ну, естественно, преемственность мы в данном случае имеем в виду, но...
Ну, только на бумаге мы ее имеем в виду. На самом деле, действительно, российская тренерская школа ничем себя, ну, кроме победы, опять-таки, под руководством Валерия Газаева в Кубке УЕФА. Ну, хорошо, пусть это будет исключением из правил. А так, на самом деле, действительно,
согласен. Продолжим разговор о футболе или...
Ну, о футболе, если перенестись за границу, в Европу, тут тоже много всяких любопытных происходит событий. вот любимый вами, как мы знаем, с тех пор еще, как вы работали в газете «Спорт-экспресс», английский чемпионат, например, там все время меняются лидеры, не успел Челси выйти вперед, как его уже догнал Манчестер Юнайтед, после 7-го тура у них по 16 очков, потому что Юнайтед выиграл у Ньюкасла вчера 2-0, а Челси до этого сыграл с Астон Виллой в ничью 1-1. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Германии. В Германии лидеров, можно считать, вообще нет, потому что после 6-го тура 5 команд имеют по 10 очков. Это Герта, Нюрнберг, Вердер, Бавария и Шальке. На 1 очко отстает еще Алемания, Мюнхенгладбахская Боруссия. И еще 5 команд имеют по 8 очков. То есть в пределах 2 очков 12 команд.
Но это событие выдающееся, можно сказать. И мы немножко уже с вами успели обсудить. Просто сообщу нашим слушателям. Мы сошлись с Олегом на том, что это все-таки показатель скорее слабости немецкого чемпионата, чем каких-то сильных его сторон. Поскольку уж настолько, когда выравнивается...
Ну да, это некий период. Перебор, да. Мы все-таки привыкли к тому, что в Германии, как и в Англии, может произойти все, что угодно. Команда с последнего места может обыграть лидера. Ну, это да. Но все равно какая-то должна быть группа все-таки очерчена претендентов. Здесь мы пока не видим. Ну, с другой стороны, только 6-й тур, мало ли что. Тем более, сейчас во всех странах же будут перерывы на матчи сборной, поэтому, может быть...
Ну, и чтобы быть справедливым, видимо, о двух других заметных чемпионатах Европы.
Ну да, скажем об Испании и об Италии, там двоевластие в обоих случаях по 5 туров проведено, вот Интер в Италии сыграл в ничью в Кальяри 1-1, его тут же обошли Рома, победившая Эмполи 1-0, и Палермо, выигравшая у Киева в гостях тоже 1-0, у них теперь по 12, а у Интера 11 очков. А в Испании Барселона, выигравшая у Атлетика из Бильбао 3-1, и Валенсия, разгромившая на своем поле Химнастик из Тарагоны 4-0, идут в лидерах. У них по 13 очков. На очко отстает Севилья, взявшая верх над Хетафе 1-0. И еще на очко позади Реал, который в мадридском дерби сыграл в ничью с Атлетико 1-1. И вот единственная страна из большой футбольной пятерки, в которой есть единоличный лидер, это Франция. Там Лион, победитель 5 предыдущих первенств. Опять впереди. Вот в 8-м туре он выиграл у Сашо 1-0. Его преследователь Марсель выиграл дома у Тулузы 3-0. Так что отрыв остался прежним. 3 очка он составляет. У Лиона 22, у Марселя 19.
Ну, будет, наверное, неправильно, если мы только футболом ограничимся.
Согласен, потому что много интересных событий. Ну, во-первых, надо выделить начало чемпионата мира по фехтованию. Он проходит в Турине. Вчера были разыграны первые 2 комплекта наград. У женщин в состязании рапиристок все 3 призовых места заняли итальянки. Маргарита Гранбасси, Валентина Вицали и Джованна Триллини. А у мужчин-саблистов в 4-й раз сильнейшим на планете стал россиянин Станислав Поздняков. И еще один представитель России, Алексей Фросин, был в призерах. Он занял 3-е место, а серебряную медаль завоевал венгер Жолт Немчик. Ну и чемпионаты мира тут один на другой наслаиваются. Только вот в Китае завершился чемпионат мира по борьбе, как начался вот уже по фехтованию. А еще начинается сегодня по тяжелой атлетике чемпионат мира. Он проходит в Доминиканской республике. Ну, в общем, событий масса. Ну и не забудем чемпионат мира по автогонкам Формулы-1. Он такой продолжительный, но осталось там всего 2 этапа. И вот после вчерашней победы Михаэля Шумахера в Гран-при Китая теперь поровну у них с Фернандо Алонсо по 116 очков, и тут тоже может произойти все, что угодно.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Олег Винокуров, а я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Нехизин, продюсер программы Олег Львов. И лишь напомню, что через несколько минут, минут через 8-9, в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Речь пойдет о будущем судебной системы в России, поскольку правительство России утвердило концепцию развития судебной системы на ближайшие 4 года. Марьяна Тарачешникова будет беседовать об этом в прямом эфире с экспертами. Итак, программа «Правосудие» в час дня 8 минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.